мнение на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер, уважаемые слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире программа «Мнение». В студии сегодня редактор газеты «Комсомольская правда» на Северном Кавказе Роман Лаврухин.
Добрый вечер.
И я, зовут меня Валерий Беликов. Ну и сразу, собственно, к поводу, по которому мы собрались сегодня. Коррупция в ставропольской власти, взяток стали давать на 30% больше. Об этом размещена и сообщает обширная статья на нашем сайте kp.ru. В прокуратуре края подвели итоги борьбы с коррупцией за эти полгода. Так вот, типичные коррупционные нарушения – сокрытие доходов и имущества. Причем чиновники не указали в декларациях свои доходы более чем на 9,5 миллионов рублей. Забыли про 25 земельных участков, куда-то делись 23 объекта недвижимости. Нашлись, правда, потом после прокурорской проверки. 42 автомобиля тоже как-то вдруг не попали в декларацию, 98 банковских счетов, ну, правда, на сумму смешную 60 373 рубля, но, тем не менее, не положено.
А, возможно, это какая-нибудь описка, пару нулей забыли добавить.
Ну, вот, кстати, да, интересное замечание со стороны Романа Лаврухина, между прочим, может быть. Еще два срочных обязательства имущественного характера не указано, ну, то есть это когда речь идет о наличии счетов или недвижимого имущества, ну, например, за пределами страны, об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Прокуратура даже установила один факт превышения расходов чиновника над его официальными доходами. Правда, вот кто это живущий? Не на одну зарплату уж точно человек не сообщается, зато известно, что он работает в Министерстве экономического развития региона. Однако общий рост по итогам полугодия, вот только полугодия, 30%. Приятного мало.
Да, 30%, хотя это можно списать, может быть, на счет лучшей выявляемости этих преступлений. Всегда есть такая вероятность, но я думаю, что все-таки взяток у нас стали давать больше, и вырос, что интересно, средний размер взятки. Так, сумма взятки в целом у нас 47 тысяч рублей составила, из них получение взятки составляет 58 тысяч 700 рублей, а дача взятки 52 тысячи рублей. Посредникам взяточники заплатили в среднем 155 тысяч, то есть у нас через посредников передаются самые крупные
взятки. Выгодно, оказывается.
Да.
Но, правда, в любом случае, то, и другое, и третье квалифицировалось, по крайней мере, в Советском уголовном кодексе, как преступление. Серьезно, кроме шуток, рассматривалось.
Конечно,
вообще как части одного целого. Расстреливали, конечно.
Да, у нас статья «дача» и статья, значит, просто получение взятки – это разные статьи Уголовного кодекса, соответственно, там фигуранты разные.
Ну и опять-таки, как обычно происходит на Руси, кто первый пожаловался, тот, в общем-то, и сотрудничает со следствием.
Конечно.
Как бы это, не знаю, может быть, не слишком мягко звучало. Собственно, хотим спросить слушателей, почему так происходит? Откуда вдруг у нас рост взяток? Хотя, понятно, есть и вполне понятные объективные причины. Я пока напомню номер телефона 95 11 99, наш телефон в студии. Почему так происходит? Спрашиваем, собственно, о росте взяточничества в Ставропольском крае. Вообще, основы социальные, насколько мне помнится, у любого преступления довольно простые. Ром как-то так улыбается.
Интересно. Это ты уже в научную плоскость уходишь.
Я скажу вполне очевидные вещи, коль на то пошло, которые известны давно до нас. То есть неустроенность заработной платы
на
рабочем месте государственного чиновника. Безнаказанность.
Да, безнаказанность, согласен.
То есть, знаешь, пожалуй, наверное, вот два основных главных кита, по которым взятку можно взять. То есть,
срок
небольшой, не расстреляют, кстати, да, как бы оно там не звучало. У нас, собственно, уже есть первый телефонный звонок. Давай послушаем Сергея. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот думаю, что у нас даже как бы узаканивается взятка. В том смысле, вот, допустим, выдумывают какие-то платежи вроде фонд развития. Вот, допустим, сейчас намечается там на рынке Тухачевском, там построили городской рынок, да?
Да-да.
Вот. И, значит, при переходе в этот рынок, ну, те, которые там работают, продавцы, предприниматели, они якобы должны уплатить еще двойную арендную оплату, кроме, значит, арендная плата, еще плюс две арендные оплаты за месяц, и они вроде как эти деньги может вернуться в том случае, если человек не захочет работать и уйдут. Но это же явно уже, как говорится, вымогательство, понимаете? Просто некому заниматься этим. Люди ну, стараются зарабатывать каким-то образом, а я, допустим, знаю, да-да, что там много людей будет уходить из-за этой суммы, которые, значит, вроде как мзду еще хотели взять. Вот такие у нас просто законы. Нету такого, чтобы просто по рукам бить в начальнике. Вот. Ну, и начинает выдумывать и какие-то там оплаты какие-то там.
Сергей, скажите, ну, пожалуйста, бонусы, да? Ну, это немножко другого вида правонарушения. Я чуть-чуть попозже скажу. Какого, скажите, а вот сами, ну, как, давали взятку? Бывало такое, что вот у вас вымогали? Нет, не получилось. 95-11-99 наш номер телефона. Почему происходит рост взяточничества в Ставропольском крае? Цифра у нас, между прочим, вполне себе официальная. Рост этот показывает 30% по краю. Это данные краевой прокуратуры.
Это за полгода, напоминаю.
Да, это только 6 месяцев этого года. Что касается того, что указал Сергей только что, ну, здесь неправомерное получение дохода, скорее всего. Когда мы говорим о взятке, о коррупции, мы
там нужно смотреть, задокументирована ли это оплата, да, то есть, если это передается там просто под какие-то словесные гарантии, естественно, это незаконно все. Ну, вполне возможно, что это...
Если это прописано в каких-то договорах и контрактах, это, возможно, тоже незаконно. Человек платит арендную плату, вот, в месяц у него положено столько-то тысяч рублей. И вдруг выясняется за, ну, скажем так, что-то, платить за что-то, что, ну, где-то в далеком будущем и не гарантировано.
Опять-таки, в любом случае, еще у человека есть право обратиться в правоохранительные органы, если он не согласен с тем, что у него вымогают там какую-то сумму. И вполне возможно поучаствовать в оперативном эксперименте по задержанию взяточника.
Приятного мало, но, с другой стороны, опять-таки, мы согласны платить взяточнику и быть соучастником преступления, или мы все-таки понимаем, что эти деньги нам пришли тоже не просто так, чтобы их отдавать человеку, который просто пользуется своим служебным положением. Ведь что такое взятка? Это нарушение закона. И платят, как правило, за то, чтобы, ну, закон был нарушен. То есть где-то мне не нужна проверка. Или берем, опять-таки, самые простые показательные случаи, когда взятки берут сотрудники полиции. И им предлагают.
Конечно, им довольно часто предлагают, да.
То есть вы не будете вести это уголовное дело, ну, как обычно происходит, да, я не буду сейчас вникать, конечно, в такие тяжелые детали. Собственно, я напомню наш вопрос, почему происходит рост взяточничества в Ставропольском крае. Продолжим принимать ваши звонки по телефону 95-11-99 через 4 минуты.
Мнение. На радио «Комсомольская правда».
Не захочешь, но задумаешься. Разговор у нас сегодня идет о росте взяточничества в Ставропольском крае. Рост этот составляет 30%, и это только за полгода. Вот Роман как-то упомянул научный подход. Быстренько, пока была вот наша рекламная информационная пауза, нырнул по сайтам. И, пожалуйста, первопричиной, энциклопедическая справка. Первопричиной возникновения роста коррупции и взяточничества является глубинная эгоистическая мотивация поведения чиновников, в нашем случае тех, кого мы выбрали, или тех, кого назначили те, кого мы выбрали, их стремление к наживе путем использования властных полномочий и служебного положения. Существуют также другие производные причины взяточничества: социально-политические, структурный кризис общества и государства, слабость государства, экономические, бесконтрольное перераспределение материальных средств, ошибки в проведении экономических реформ, что-то мне это напоминает.
Все подходит.
Нравственно-психологические изменения системы социальных ценностей и морали, падение общего культурного уровня массы и другие, ну и, конечно, завершение. Рост коррупции, изменение ее форм – общемировая тенденция. Вот это вообще не утешает. 95-11-99. Обращаемся к нашим слушателям. Почему так происходит в Ставропольском крае? Хотя я даже подозреваю, я, может быть, на некоторые пункты сам ответил сейчас, читая вот просто выдержку из дипломной работы.
Мне кажется, что уровень коррупции примерно одинаковый, наверное, всегда. Поскольку у нас нет таких больших, наверное, антикоррупционных кампаний, несмотря там на задержание губернаторов, и какие-то громкие сейчас вот задержания в Следственном комитете, все-таки нельзя сказать, что у нас прям там массовая кампания идет. Поэтому я думаю, что уровень коррупции здесь скорее определяется не борьбой с ней, а сложностями в экономике. И то, что у нас стали больше давать взяток, мне кажется, есть прямое следствие того, что происходит в экономике, что денег стало меньше, соответственно, бюрократии стало сложнее кормиться.
Так.
И, соответственно, коррупционная рента, которую бюрократия взимает с населения за то, чтобы какие-то услуги ему оказывать. Она выросла, и поэтому, наверное, и средний размер взятки отсюда у нас подрос, и просто количество случаев задокументированного взяточничества тоже вырос. Но вот что интересно, да, как мне кажется, у нас взятка по-прежнему, ну, не воспринимается как некая угроза там власти, да, то есть это наоборот такой скорее элемент управления давний, к которому мы уже привыкли.
Совершенно, да, верно. От «хочешь жить, умей вертеться», и я должен этого человека отблагодарить, который пропустил меня здесь без очереди и подмахнул мне хорошую подпись на нужной бумаге.
Конечно. То есть взятка же не всегда результат вымогательства, да, хотя...
Просто известно,
во многих случаях это результат вымогательства, но не всегда. Да, иногда это просто добровольное пожертвование, просто способ для человека способ откупиться от налог на незаконопослушность, скажем так, да, способ откупиться от какой-то назойливой бюрократической нормы, избежать какого-то там.
Рома, если
длительного...
будешь депутатом, я за тебя голосовать буду. Формулировки понятные.
Да. То есть мы как бы к взятке, наверное, более-менее привыкли, поэтому я, наверное, не знаю, как слушатели, но вот мне кажется, что это не воспринимается как какой-то очень серьезный порог нашей управленческой системы.
95-11-99 наш номер телефона. Напомню, спрошу, почему так происходит, что у нас растет уровень взяточничества в Ставропольском крае? Может быть, наказания слишком мягкие? Давай послушаем Андрея. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, хочу высказаться по поводу взяток. Значит, я работаю адвокатом и могу сказать, что сейчас идет такая тенденция, как больше провокации взяток. Есть такие случаи вот в нашей практике, когда просто человеку, допустим, бросают на колени, когда он сидит в машине, бросают на колени, тут же подбегают оперативные работники и ему вменяют взятку. И так далее, и так далее. То есть вот статистику как бы повышают искусственно работники правоохранительных органов. Может быть, у них есть какая-то разнарядка о том, что надо брать больше. То есть вот в этом тоже кроется повышение уровня взяток. Я считаю, что вот здесь
раскрываешь
тоже проблема.
Интересный призаезд. То есть что у нас получается? Прокуратура может провоцировать такие нарушения для статистики?
Нет, прокуратура, безусловно, ничего не провоцирует. Все задержания там взяточников проводят исключительно оперативные сотрудники. Это там либо ФСБ, либо МВД. Не знаю насчет провокаций. На самом деле это очень сложно, как мне кажется, доказать потом.
Но адвокат, интересная точка зрения.
То есть вот, допустим, я четко знаю, что где-то полгода назад была ситуация, насколько я понял, там была попытка провокации именно таким образом. Сделана взятка, несостоявшаяся взятка главы администрации Минеральных вод действующего. Значит, человеку занесли пакет, какой-то посетитель занес пакет, оставил его под стулом, следом зашли оперативники, насколько, ну, он, по крайней мере, об этом так рассказывал. То есть человек не притрагивался, даже не знал, что у него какой-то пакет. Пытались, естественно, это задокументировать как факт получения взятки, но, как мы видим, ни уголовного дела, ни судебного процесса это не повлекло за собой. Да, наверное, такие случаи есть, но в основном-то я думаю, что материалы у спецслужб, которые занимаются документированием, предостаточно, да. Другое дело, что эти материалы, ну вот мы видим прекрасно, прокуратура, да, нам дает такой достаточно урезанный, я бы сказал, пресс-релиз о том, что...
Ну, это официальная информация.
Официальная информация, не более того, мы не видим ни фамилий, ни имен, ни должностей. То есть мы, как средства массовой информации, получаем очень ограниченную информацию по поводу коррупции в Ставропольской власти. Да? А ведь непрозрачность, я прежде всего сейчас говорю о непрозрачности доходов людей, да, о том, что они скрывают свое истинное имущество. Да? Вот. Почему бы это не сделать достоянием гласности? Да? Почему бы не назвать фамилии, имена, должности этих людей? Ведь это не закрытая информация. Пусть общество знает о том, что у нас во власти люди отказываются декларировать свое имущество в полной мере. Да? И поскольку этого не происходит, то складывается ощущение, что эта информация по коррупции, она используется как, возможно, инструмент какого-то шантажа этих самых коррупционеров, да, или инструмент торга, или инструмент, опять-таки, устранения, значит, людей, которые находятся во власти, когда это необходимо, да.
То есть, возможно, что и рост этот 30-процентный с начала года произошел, потому что 18 сентября будут известные события.
Не исключаю.
Все-таки, да. Ты меня извини, 528 кандидатов на 503
Потому что антикоррупционная повестка перед выборами, она всегда очень популярна.
Ну, наверное... Да нет, перед выборами, пожалуй, действительно горяча, как хороший пирожок со страшной начинкой из котят. Я, кстати, вернусь к нашему сайту kp.ru, процитирую небольшую выдержку. Число преступлений, связанных с коррупцией, однако, сократилось с 432 в прошлом полугодии до 3071. В этом мзду, правда, стали брать и давать чаще, но это вот то, что и ты говорил, 219 раз за первые 6 месяцев этого года. На 48 взяток больше, чем в прошлом полугодии. В общем-то, тоже уже процент ощутимый. Это 219, 48, ну, неполных 25%. Так, сразу на ходу не посчитаю. Но, опять-таки, о первопричинах взяточничества. Да, повторю вопрос слушателям. Почему происходит рост взяточничества в Ставропольском крае? Может, потому что слишком мягкие наказания? 95 11 99 наш номер телефона, или взятки всем удобны? Ведь, кстати, если задать вопрос человеку, который может позвонить, наверное, в большинстве случаев скажут: давал. Может, даже сказать, не хотел особо, давал.
Ну, да, я думаю, что все мы не без греха. Значит, что касается там мягких наказаний, да, но мягкое, даже если посмотреть на статистику, мы посмотрим, что у нас 120 осужденных за первое полугодие, да, из них всего лишь из 120 12, то есть каждый десятый отправился в колонию за коррупционные преступления.
Ну, а штрафы эти колоссальные.
Да, 33 человека получили условные сроки, и 73 просто отделались штрафами. В каких-то случаях это большие штрафы, в каких-то не очень, в каких-то совершенно несоразмерно там масштабом хищений, да. То есть здесь мы видим очень четкое гуманное отношение судов коррупционерам. Возможно, это одна из причин того, что люди не боятся все-таки, ну, не боятся брать взятки и не боятся их давать, потому что они знают, что на каком-то этапе следствия ли, доследственной проверки, там, суда, они, наверное, смогут как-то облегчить себе участь в дальнейшем.
Ну, или договориться.
Да.
В том числе таким старым известным способом, как взятка. Взяточничество в Ставропольском крае за первые полгода 2016-го выросло на 30%. Вопрос к слушателям: почему так происходит? Слишком мягкие наказания, слишком маленькие зарплаты у чиновников. Слушай, сейчас спросил и сам подумал, а ведь может быть такое. Я напомню номер
Конечно,
телефона.
Конечно, маленькие зарплаты.
95 11 99 наш номер телефона. Почему происходит рост взяточничества в Ставропольском крае? Слишком ли мягкие наказания или, может быть, слишком маленькие зарплаты чиновников? Не, ну, понимаешь, а вот, кстати, что касается того моратория, который введен губернатором с начала года.
Мораторий?
На индексацию зарплат госслужащих.
Да.
Я не к тому веду даже, что это может быть некой общей тенденцией. Ну, давай так, продолжим через 4 минуты. Мысли кое-какие есть, надо их собрать в кучу. Это программа «Мнение». Роман Лаврухин, Валерий Беликов, 95 11 99, наш телефон.
«Мнение» на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер всем слушателям радио «Комсомольская правда». В студии Валерий Беликов и редактор газеты «Комсомольская правда» на Северном Кавказе Роман Лаврухин. И напомню, сегодняшняя наша тема — коррупция в ставропольской власти. Рост за полгода на 30%. Вопрос слушателям: почему так происходит? Ваше мнение. 95 11 99, наш номер телефона. Ну, какие могут быть варианты? Может быть, слишком мягкие наказания. Взятки удобны всем, и тем, кто берет, и тем, кто дает. Или слишком маленькие зарплаты у чиновников. Вот здесь как-то захотелось вдруг остановиться. Вспомнил я о такой замечательной штуке, которая называется «Мораторий на индексацию заработных плат краевых чиновников». Эта инициатива была объявлена губернатором. В общем-то, все поддерживают. Но вот как-то так думаю, у человека были одни потребности и планы на этот год. Нахватал кредитов.
Да.
Ни капли не иронизирую, и вдруг выясняется, что денег-то нет. А еще этого не должен иметь, вот этого по декларации, если То есть показал, что владеешь этим автомобилем, еще оправдайся. Как ты
его купил? К сожалению, это так. Я думаю, что действительно ограничения зарплат в сфере бюрократии, они ведут к повышению, опять-таки, коррупционной ренты. То есть люди пытаются... Они и так-то, в общем, себя не особо ограничивают в том, чтобы злоупотреблять полномочиями. Я не говорю про всех, но существенная часть. Но здесь просто и карты в руки, да, как говорится, зарплата маленькая, почему бы мне не воспользоваться собственным административным ресурсом, своими полномочиями, для того, чтобы, ну, немножечко себе там на Porsche Cayenne или на пятиэтажный особняк где-нибудь в пригороде Ставрополя заработать.
Ром, вот. Ну почему сразу Porsche Cayenne и пятиэтажный особняк? Попадаются-то чиновники...
Ну хорошо, Жигули.
Понимаешь,
и квартиру однокомнатную.
Попадаются чиновники самого разного уровня, коль на то пошло.
Конечно.
Кто-то взял... Понимаешь, у нас...
Я идеальный вариант взял, идеальный, лабораторный.
Ну, хорошо, пусть будет идеальный вариант именно вот такой, как ты сказал, то есть обязательно совершенно зажравшийся человек, который занимает высокий пост где-то в правительстве и который попадается на этом, то есть он входит в эти 30%. Ну, а большинство-то наверняка это те, кто где-то тыщенка, где-то две. Обрати внимание, сколько у нас...
Я думаю, что это касается в большей степени низшего звена чиновников, и даже не столько чиновников, потому что, ну, взяточничество — это все-таки не только чиновничья сфера.
Совершенно,
да?
Верно. Любого госслужащего, взятки, включая постового милиционера.
Взятки, да, существуют между гражданами и там бюрократией, между гражданами, просто между даже родителями и детьми, да, в каких-то ситуациях, когда просто родителям проще откупиться от детей, чтобы там. То есть, ну, это такое более сложное явление, наверное, да?
Вспоминаю одного губернатора, который вот совсем-совсем недавно прославился. Это подстава, сказал он.
Ну, мы, ну, они все говорят, они в 100% случаев говорят, что это подстава.
Об этом уже говорили. Да. С другой стороны, а провокация берущего, да не оскудеет рука его в молитвах взяточника. Вот тогда вопрос так задам нашим слушателям. Расскажите, когда с вас требовали последний раз или когда сами предлагали? Можно инкогнито, без имен, 95-11-99. Рискнет ли кто-то сказать? Большой вопрос. Это ведь все-таки тоже в каком-то смысле признание, ну, в соучастии.
Ну, в общем, да. Это может быть расценено правоохранительными органами как... Явка с повинной.
Чуть не сказал, не своих не сдаем. Итак, про среднюю сумму взятки ты уже говорил, да, и о том, что суды коррупционеров на Ставрополе весьма гуманны, но, опять-таки, штрафы, ты помнишь ведь там какие? За взятку, ну, прям такие довольно солидные
штрафы
суммы.
У нас 50-кратная сумма взятки, насколько я помню. По-моему, рекордсмен у нас Игорь Бестужий, отбывающий наказание сейчас. Если я не ошибаюсь... По-моему, 2 миллиарда штраф у него был, или полтора, ну какая-то колоссальная сумма.
А правильно ли говорить в этом случае о, ну да, о безнаказанности? Вот мы как, ну я сам в самом начале, помнишь, сказал, что безнаказанность с одной стороны, то есть и бедность с другой. Ну, вот тот самый метод кнута и пряника, который гонит именно в это преступление, особенно занимая какую-то государственную должность, где, да, ну, можно все равно, человека попросить.
Все равно чиновник рискует. Поэтому я думаю, что львиная доля у нас взяток осуществляется через посредников. То есть, допустим, так, как с Бестужем. Да? Бестужева не взяли напрямую, его взяли через посредника. И только потому, что посредник, а именно Леонид Козлов, помощник Бестужева, согласился сотрудничать со следствием и все рассказал. То есть, кому он нес, сколько, за что. Именно поэтому Бестужева удалось посадить. То есть, чиновники все равно рискуют, они страхуются, поэтому и суммы взяток очень большие, да. То есть, эта средняя взятка, она, конечно, вычисляется как средняя арифметическая между тем, что человек дал сотруднику полиции за то, чтобы ему протокол не составляли, да, и между теми 50 миллионами, условно говоря, которые занесут в высокопоставленный кабинет за разрешение там на строительство многоквартирного дома, да. Вот, то есть, чем выше этажность во власти, тем больше риски и, соответственно, выше коррупция. Рента. Вот.
Ну да, есть что терять в этом случае. Как правило, заряжаешь себе такую сумму, что уж если потом попадусь, то чтобы...
Да, чтобы один раз взять, ну хорошо взять.
Было куда вернуться и на что вернуться. 95-11-99, наш номер телефона. Напомню слушателям наш вопрос. Почему происходит на Ставрополе рост взяточничества? Слишком мягкие наказания или удобные взятки? Или у вас какая-то есть своя версия? Милости прошу, телефон 95-11-99. Ну и, кстати, знаешь, вот сам сказал, жесткие наказания. Ты сказал, это страшная цифра, 2 миллиарда.
Да,
и вспоминается почему-то сразу строгость законов российских, замечательно компенсируется необязательностью их исполнения.
Ну, да, я
возможно
думаю, что...
заплатить эту сумму?
Я думаю, что невозможно, потому что ну, нормальный коррупционер позаботился о том, чтобы свои активы как-то спрятать, каким-то образом зарегистрировать их на других людей. То есть я думаю, что нормальный, адекватный коррупционер не будет регистрировать...
Откуда у жены BMW?
Да, не будет регистрировать 20 тысяч. Это все на себя. Плюс у нас нет статьи, или эта норма очень применяется не очень жестко, статья конфискации имущество, да, то есть это то, что в принципе люди садятся даже, люди, которые много украли, да, все равно они потом, в принципе, возвращаются к этим своим деньгам в той или иной форме, да, эти деньги уже оформлены на родственников, на каким-то образом каких-то знакомых, на... у нас нет статьи, которая называется фактически, нормы законодательной, которая называется фактически выгодоприобретатель, то есть чиновник может оформить всю свою украденную собственность на бабушку, так. И она так и будет оформлена на бабушку, даже когда он из тюрьмы выйдет, то есть суд его не может признать фактическим выгодоприобретателем, потому что такой нормы законодательной у нас нету.
Хорошо сказал. Давай послушаем Павла, что скажет он. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот я думаю, что у нас, во-первых, происходит подмена понятий. У нас под слово «взятки» подводят и бабушку с 500 рублями за больничный, и Бестужева, который явно влиял на экономику края. Я думаю, что вот при советской власти было разделение на особо тяжкие. Оно как бы сейчас тоже есть. Но понимаете, мы их считаем общую коррупцию. Ну как бабушка, даже если их там сотня с 500 рублями? Это вопрос выживания. А вот когда человек... явно лоббирует, грубо говоря, там застройку микрорайона, который мешает, там канализация та же в Юг-Сторинвесте, далеко ходить не будем, не справляется. Это за деньги все делается. Вот это уже влияет на страну. Я поэтому думаю, что вот с точки зрения стратегической это должно быть разделено. И вот эта средняя часть взятки берется от чего? От вот этих 100 там, тысяч, которые там взяли по копейке, да. А еще там, грубо говоря, там 50 человек взяло миллиарды, да? А разделяется, вроде кажется, вот надо, вот мы так с коррупцией боремся. Подмена. Губернатор сказал, ну, там, сухую статистику, но ведь, по сути, получается, что реально тех, кто влияет, поймали 50 человек, а остальная основная масса не ушла. И второе. Я думаю, что вот говорят сейчас все время, что надо сделать взятку невыгодной. На самом деле, очень простое решение, очень простое. Вот я сам, ну, будем говорить, предприниматель.
Да.
Основная проблема не уплата налогов. Это административный ресурс, это давление, да, сверху. А в юриспруденции есть такая интересная норма, что ли, ничтожность ущерба или несущественность ущерба. Вот при проверках магазинов, торговых точек, лечебных центров и т.д. и т.п. практически всегда серьезного чего-то найти не удается, потому что это не ну, самим предпринимателям невыгодно, чтобы у них там грязь была, там к ним просто люди не пойдут, это конкуренция элементарная. И поэтому обычно придираются к норме. А так как это сразу штрафные санкции, санкции серьезные, вдумайтесь, за не так написанную рекламу сразу стольник у предпринимателя выдрать. Это ощутимо.
А скажите, пожалуйста, вы сами часто давали взятку? Ну как, приходилось, вы вынуждали вас к такому?
Принципиально не даю, и именно поэтому у меня серый вид бизнеса, потому что я понимаю, что как только себя проявлю, у меня будут проблемы. Я не боюсь налогов. Мало того, вся моя семья хотела бы быть законными налогоплательщиками. Оттуда норма, очень простая на самом деле. Вот я считаю так, есть понятие ничтожность ущерба, да, и вот мы говорим там, там опора России, предприниматели, и мы не видим их работы. Есть кто-то, назначенцы какие-то, которые точно такие же назначенцы, такие же связи. На самом деле надо так, вот пришли ко мне с проверкой, и я понимаю, что у меня нет серьезного нарушения, а есть просто окно не на том шпингалете. Я считаю, что я должен позвонить в эту опору России, оттуда прискакал аварийный комиссар, ну в кавычках, да, и он сказал, что это была чисто корупционная составляющая, это было вымогательство. И вот тогда тот человек, тот предприниматель, который вызвал этого комиссара и поставил на колени проверяющего, должен получать назад сумму взятки кратно, чтобы стало выгодно закладывать наших проверяющих. Вы поймите, у нас армия проверяющих и никаких производителей вокруг нет. Если всех проверяющих бы, чтобы они уже думали, я сейчас пойду и потребую 5000 рублей, а мне потом 50 придется этому самому предпринимателю отдать. А правомоль, ну, правильно ли я к нему придираюсь? Ну, и он нафиг, а если сдаст? Чтобы у него эта мысль была. И предпринимателям станет выгодно, потому что они будут понимать, что их за неправильно написанную букву на колени не поставят. А
интересное вот замечание, кстати. Большое спасибо, Андрей. У нас спасибо, Павел. У нас сейчас время рекламы и новостей. Продолжим через 4 минуты программу «Мнение».
«Мнение» на радио «Комсомольская правда».
Программа «Мнение» на радио «Комсомольская правда» продолжается. В студии Валерий Беликов, редактор газеты «Комсомольская правда» на Северном Кавказе Роман Лаврухин. Сегодня отталкиваемся от темы, ну, собственно, всем она уже давно известна. Если неизвестна, опять-таки, прошу обратиться к сайту kp.ru. Рост взяточничества за полгода в Ставропольском крае составил 30%. Павел, позвонивший нам буквально 5 минут назад, ну, вообще дал довольно емкую и точную оценку происходящему. Но опять-таки, я вот, если честно, мне сложно разделить. Есть взятка, да, когда бабушка вынуждена платить медсестре за то, что не стояла в очереди за справкой 500 рублей. Но это ведь тоже взятка. Или что же
формально получается? Формально, это взятка, но мне кажется...
Понятно, что старуху тянуть на уголовную ответственность и к большому штрафу, наверное, не очень правильно. Но, понимаешь, опять-таки запутаемся в этих деталях. Вот эта взятка такая, она правильная, не страшная взятка, а вот это очень нехорошая. Понимаешь, вот это вот здесь прав больше, здесь прав меньше у преступника, это, наверное, все-таки неправильно.
Я думаю, что Павел прав в том, что он предлагает все-таки разделить по уровню наказания ответственность за бытовое взяточничество и ответственность людей, которые принимают управленческие решения, важные решения, влияют на экономику. Да? Мне кажется, это абсолютно правильно. То есть властные полномочия, чем их больше и чем они серьезнее, они должны быть отягчающим обстоятельством при получении взятки и при назначении наказания судом этому чиновнику. То есть чем выше он в иерархии, тем серьезнее должно быть наказание. Мне кажется, это эту норму как-то... Вообще, мне кажется, у нас необходимо ужесточить уголовный кодекс в плане коррупционных преступлений.
Знаешь, я не первый раз слышу вот такое, да, что, например, вернуть даже конфискацию имущества, чтобы, да, человек понимал, потеряет.
Вернуть конфискацию имущества, такого, ратифицировать статью Конвенции ООН о незаконном обогащении. Ведь это сплошь и рядом происходит. Мы видим там в интернете, кто, значит, дружит с интернетом, масса расследований частных фондов по борьбе с коррупцией, да, которые рассказывают о злоупотреблениях на самых высших эшелонах власти, да, о том, что люди, извините, своих собачек катают на бизнес-джетах. Непонятно при этом, за счет каких средств они эти деньги получают.
Так, у нас телефонный звонок. Алексей, здравствуйте.
Алексей? Да, я вот согласен, потому что у нас делится, вернее, как берется в средние больницы и выводится, и там, значит, все это вот, офисируется, и я не уверен в том, что и стат управления еще там за ту же взятку, как говорится, почищает эту статистику. Вот. Дело в том, что, да, тут надо разделять. Взятка, со взяткой в высоких кругах бороться бесполезно. Это мы просто туда, народ туда, как говорится, не достигнет. Вот. А вот взятки на, как говорится, на местном, на среднем, на нижнем уровне, вот здесь надо точно наносить сильные большие удары, потому что, понимаете, человека, который дал взятку или взял взятку, он и остался безнаказанным, как вот там говорят, что какие-то штрафы, там сроки, вот такие, как говорится, нереально.
Не страшные сроки, не страшные штрафы.
Да,
вот. Или неисполнимые, вот, в принципе, штрафы.
Поэтому можно все действовать, все равно окупится все. Вот. А дело в том, что взятка в высших эшелонах власти, там она вообще, как говорится, ее не вырубишь и не высечешь никаким топором. Это такого топора еще не, даже будет голову лететь, и это самое, колесовать будет, все равно ее не высечешь.
Не, ну, там здесь тоже как посмотреть. Коль-то пошло одинаковая строгость наказания ко всем преступлениям, ко всем видам, хоть за 500 рублей, хоть за 500 тысяч.
Наверное, по-настоящему в России не боролись со взятками никогда, при том, что это болезнь, которой Россия страдает со времен там, Петра Первого, наверное.
Да, да ладно, война и... Да ежовщина.
Да. Никогда особо не боролись. Всегда это считалось нормой государственного управления. Поэтому, ну, наверное, есть еще отсутствие какой-то воли, да, потому что, с одной стороны, коррупция, это, конечно, плохо, с другой стороны, ну, да, это механизм, один из механических, экономических механизмов, да, которые работают в стране. Но он же работает, да. Вот коррупционер, да, но он же все равно сидит на своем месте, он же что-то делает, да, и вот торжествует такая логика, что, ну, а где я вам честных возьму, да, вот сейчас я сейчас его уберу, он хотя бы что-то делает, а на его место придет голодный, который там коррупционную ренту в два раза поднимет.
Не, ну, это логика человека заведомо нечестного. То, что я наблюдаю, знаешь, это примерно как вот с гопниками
было у маленьких мальчиков. Или слишком понимающего реалии, да, слишком понимающего реалии власти. Он понимает, что у него есть именно эти люди, и других нет, да, и...
Другие сюда не попадут даже так.
Или не попадут, да, или те, которые будут претендовать, они уже по определению коррумпированы, да. То есть вот это есть какая-то порочный круг и порочная логика, мне кажется, в том, что, ну да, все более-менее коррупционеры, кто-то более, кто-то менее, но менять их бессмысленно, потому что придут такие же коррупционеры, еще более голодные, и все равно, ну, хоть что-то, но у нас делается.
Нет, это тоже, наверное, не совсем правильно. Я все-таки за одинаково, ну, как... Я не к тому, что прям с тобой не согласен. Мое мнение... Может быть, мнение идеалиста. Я просто хочу сказать, что одинаковое, строго, понимаешь, когда вдруг разделяется, вот у этого вины чуть меньше, у этого чуть больше за одинаковые преступления, получается очень нехорошая, неправильная каша, которая приводит к тому, что вот мы, например, сейчас, наверное, и имеем. Тем более, говорю, опять-таки, у преступления есть социальные основы. Это до меня еще один известный российский криминалист сказал, что преступление – нормальная реакция человека, нормального человека, на ненормальные условия жизни или работы.
Ну, на самом деле, есть еще и пробелы в законодательстве, да, любой чиновник на своей должности прекрасно понимает, где есть те самые места, те самые полномочия его, да, которыми он может воспользоваться для личной наживы, да, какие именно подписи и сколько стоят его. То, что он это знает и, в общем-то, этими инструментами пользуется, это значит, что у нас еще, во-первых, отсутствует контроль за ним, во-вторых, у нас недостаточно он ограничен, да, с точки зрения закона того же самого.
Не, ну, в частности, цитата по Путину: законы разрабатывают сотни человек, а лазейки в них отыскивают, конечно, миллионы. У нас телефонный звонок. Василий, здравствуйте. Василий? Алло. Василий, судя по всему, слушает радиоприемник, но не телефонную трубку. Я повторю наш вопрос. Почему происходит взяточничество в Ставропольском крае? Рост за полгода составил 30%, 95, 11, 99. Роман Лаврухин, редактор газеты «Комсомольская правда» на Северном Кавказе, горестно вздыхает. Что у нас с телефонными звонками, спрашиваю нашего звукорежиссера, ничего не получилось. Но, возвращаясь к тому, что имеем, довольно-таки емкие, а иногда едкие были замечания от наших радиослушателей.
Вот я вернусь к тому, что Павел говорил, да, то есть он как представитель бизнеса очень четко понимает, чем больше коррупционная нагрузка на бизнес, тем больше желание у бизнеса уходить в тень и использовать серые схемы, потому что, как он точно сказал, если я проявлюсь, если я покажу свои доходы, допустим, что у меня там оборот миллиард, а не 100 миллионов, то ко мне по-другому совершенно будет относиться власть. Да? Ах, у тебя оборот миллиард? Иди сюда, я сейчас приду и найду там твой, у тебя шпингалет неправильно прикрученный на окне. Да? То есть, чем вот эта коррупционная нагрузка, она снижает желание честных агентов бизнеса и честных агентов экономики платить налоги.
А ты не задумался, что Павлу вот так в серенькую работать удобнее? Потому что не надо налоги платить. Потому что если он будет выходить в белую, то вдруг выяснится, что за ним преступление чуть-чуть побольше, чем просто неуплата налогов.
Ну, не знаю, это уже вопросы, конечно, не ко мне, а к правоохранительным органам, да.
Давай послушаем Андрея, 95 11 99, наш телефон. Андрей, добрый вечер.
Здравствуйте, здравствуйте. Почему взятки наши чиновники стали больше брать? Потому что с ними не просто, никто не борется. И вот и все. Все очень просто. Со взяточничеством никто не хочет бороться. Потому что это выгодно всему чиновничьему аппарату Ставропольского края.
Интересное умозаключение. В общем-то, даже интересно им и заканчивать нашу программу.
Я не думаю, что только Ставропольского края, конечно.
Ну, я бы не сказал, что это...
Проблема...
Понимаешь, это, я бы не сказал, что сейчас это катастрофа национального масштаба. Да, было это во все времена, и почему-то все, когда вспоминают теплые годы застоя при Брежневе, забывают о том, что как раз после его долгоуправления страна развалилась и превратилась в то, во что она превратилась чуть-чуть попозже.
А напоследок я хочу сказать, что объем коррупционного рынка в России в год составляет примерно 300 миллиардов долларов.
Ай, красота! Вот тут, как говорится, щелкнул по носу, просто нет слов. Редактор газеты «Комсомольская правда» на Северном Кавказе Роман Лаврухин стукнул меня по так, щелкнул меня по носу. Зовут меня Валерий Беликов. На этом и попрощаемся. Программа «Мнение» на радио «Комсомольская правда». Всем спасибо за участие и до скорой
встречи. До свидания.
«Мнение» на радио «Комсомольская правда».